Здравствуйте. Это подкаст «Вы не понимаете, это другое». Меня зовут Ксения Лукичева.
Меня зовут Мария Перебаева. Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить про очень важную, как и все темы, которые мы говорим, про достигаторство и обратную сторону этого достигаторства – косплеинг лежачего камня.
Тема, которая меня очень волнует, что мы называем достигаторством. Я думаю, такого слова нет в словаре.
Однозначно нет. Но оно существует при этом в обществе. И как раз вот про вообще у слова достигаторство есть некоторая негативная коннотация. Потому что его придумали как раз те люди, которые устали от
которые
этой гонки.
Да,
которые против. Сейчас у нас такая интересная ситуация сложилась в обществе. Есть две противоположных тенденции. Казалось бы, вообще-то тенденция в этом смысле может быть одна, но нет, их целых две, и обе они противоречат друг другу. Стремление к бесконечному успешному успеху, бег там навстречу светлому будущему, постоянное улучшение себя, саморазвитие, развитие, там, обучение бесконечное. Это все появилось примерно в 90-х, когда мы обрели новую Россию после развалившегося Советского Союза, и человечество кинулось заниматься бизнесом в нашей стране. Люди стали добиваться успеха, у них начали появляться деньги, и это стало такой моделью, в каком-то смысле образцом для подражания, что значит, ты должен быть успешен. И эта тенденция очень долго существовала в одиночестве, 20-то точно, до тех пор, пока люди не устали от этой бесконечной гонки, и появилась обратная тенденция, как раз вот спокойствие по поводу саморазвития, возможно. В чем оно заключалось? Люди захотели, чтобы от них отстали. И люди начали критиковать стремление к успеху, и люди начали хорошо реагировать на проявляющиеся там и сям в интернете, в медиа, в книгах спокойную жизнь без гонки. До 2015 года я работала главным редактором издания Эдми.ру, и как раз в этот момент мы заметили появление вот этой тенденции на отстать от себя. Каждый материал, который мы публиковали, мы проверяли на то, как он заходит нашей аудитории, нашим читателям. И внезапно мы обнаружили, что тексты в духе «Вы все равно хорошая мама» или там «Вы все равно умница, молодец, котик, что бы вы ни делали» прекрасно залетали в нашу аудиторию. Огромное количество прочтений, лайков, репостов, чего угодно, там комментарии «О боже, да! Наконец-то! Спасибо вам большое!» Я назвала вот такие материалы, которые мы публиковали, ну, в общем-то, околопсихологические материалы на тему «Отстать от себя», я назвала их тексты индульгенции. То есть человек, который жил в обществе бесконечного стремления к недостижимым вершинам, получал прощение такое околоцерковное по поводу того, что он не хочет этим заниматься. Ты такой, и ты окей. И получается, ну, можно считать, что вот эта тенденция на «Отстать от себя» зародилась в российском обществе где-то в 2014-13 годах.
Ты сказала про Эдми, я подумала, что есть прекрасные образовательные проекты, которые сейчас очень популярны, типа Арзамаса, постнауки. У меня к ним очень сложное отношение. Дело не в их контенте, а в том, как я вижу, люди их используют. Ну, даже это было какое-то время назад, например, когда был популярен ВКонтакте, я очень часто видела у своих друзей на странице кучу репостов всяких курсов Арзамаса. Я уверена, что все эти курсы люди не проходили, во-первых. Во-вторых, там их читают ученые или какие-то короткие ролики снимают специалисты, которые много лет, иногда несколько десятилетий занимаются одной темой, и вот они за 10 минут могут рассказать какую-то выжимку. И это создает у человека иллюзию, что вот я сейчас посмотрю 10 роликов по 10 минут и разберусь в истории мировой живописи. Но это невозможно. И меня такое злит, такое стремление бесконечно образовываться, возможно, потому что где-то в глубине души я боюсь, что человек, который посмотрит эти 10 роликов Арзамаса, будет умнее меня, я вот их не посмотрела, и я, значит, то есть я в это не верю, я знаю, что это невозможно, и я как будто буду глупее. Но я человек очень заточенный на самореализацию, я прям не могу без подтверждения своих успехов, и внутри меня как будто постоянно борются карьеристка и дауншифтерка. Потому что, с одной стороны, мне хочется успеха так, как я его понимаю, условно. Я мечтаю написать роман и выпустить его. Я до сих пор этого не сделала. Я себя иногда ругаю за то, что я этого почему-то не сделала. А с другой стороны, мне хочется на самом деле уйти в лес, сидеть там. И, ну, не каждое лето, но чаще всего я увольняюсь с работы летом. И все лето я не думаю ни о каких достижениях. Вот пока солнышко, я действительно сижу в лесу с палаткой, катаюсь где-то. Потом наступает осень, и я такая, о боже, сколько времени я просрала. Я могла бы уже достичь таких вершин, если бы я вот этим вот всем не занималась. Если бы мне не хотелось там погулять, погулять.
Да, именно этих 2 месяцев тебе не хватало для прорыва.
Ну, примерно, да. Не то чтобы я жалею об этом, просто это действительно какие-то 2 противоборствующие тенденции внутри меня, и я постоянно не знаю, как их примирить. Мне хочется быть медленнее, но я не могу себе позволить быть медленнее. Когда я становлюсь медленнее, я раздражаюсь.
Когда ты ускоряешься, ты тоже раздражаешься, потому что ты перестаешь успевать.
Когда я ускоряюсь, я раздражаюсь, потому что я понимаю, что упускаю нечто важное, что я вот на самом деле...
Как паровозик из Ромашкина. Ты видела этот мультик?
Да.
А на станцию можно приехать и позже, говорил паровозик, потому что надо посмотреть на цветущую полянку.
Да. Вот я понимаю, что я упускаю созерцание цветущей полянки, хотя это опять принимает форму такого страха, что моих достижений недостаточно. Я написала там 5 текстов, которые опубликовали, и они получили большой отклик, но я не полюбовалась на цветущую, блин, полянку.
А когда ты любуешься на цветущую, блин, полянку, ты думаешь, что в это время ты вообще-то могла бы писать тексты.
Да.
Это абсолютно замкнутый, ужасный круг, которому, мне кажется, возможно, я делаю необоснованные выводы, мне кажется, что этому подвержено большинство людей. Я точно, все мои знакомые точно, моя психологиня, мы с ней только вот буквально вчера говорили об этом. Она говорит, что все ее клиенты жалуются на то, что они ругают себя, что могли бы успевать больше, но при этом им хочется, ну, вот отстать от себя, и чтобы от них все отстали, и сесть и посидеть, посмотреть на цветущую полянку. У меня это тоже абсолютно естественным образом выражается. С одной стороны, я бегаю по потолку 7-ками, ору: «Господи, Лукичева, тебе 40 лет, про тебя до сих пор нет страницы в Википедии!» А вторая часть меня говорит: «Да и черт бы с этой Википедии, иди полей перцы острые, которые растут у тебя на подоконниках, и пока поливаешь, мечтай о том, что у тебя будет ферма с острыми перцами, своя, и ты будешь в тишине, спокойствии и благолепии выращивать эти перцы». С одной стороны, эти 2 тенденции про успешный успех и отстать от себя противоречат друг другу, с другой стороны, они не самым благополучным образом уживаются внутри каждого из нас в той или иной степени.
Что же с этим делать? Может быть, что-то твой психолог говорит по этому поводу? Вот это стремление чего-то достигать, оно действительно бессмысленно? Это действительно иллюзия? Или без этого стремления мы так ничего не достигнем?
Значит, что говорит мой психолог? Внутри меня очень силен критикующий голос. Голос, который на любое мое достижение приходит и говорит, что ты, в общем-то, недостаточно хорошо старалась, и гордиться-то тут нечем, потому что достижение твое — ерунда. Это происходит постоянно, всегда и везде, начиная от, в принципе, достижений всей моей жизни, что у меня нет до сих пор страницы в Википедии, это привет от моего критика внутреннего. Или там, я не знаю, на тренировке я присела 140 раз за 5 минут, ну, такая вот проверка на выносливость. Мой внутренний критик, не успела я отдышаться, сказал мне: если постаралась, могла бы 150 присесть.
Mm-hmm.
То есть вот эта вот история, которую я называю, ну, и не только я, многие люди называют «you never good enough», ты никогда не хорош в достаточной степени. С одной стороны, этот критикующий голос, да, толкает тебя на самосовершенствование, ты становишься лучше. С другой стороны, он разрушает, потому что вообще-то совершенство не существует. Опять же, с моей психологиней мы разбирали, кто, по моему мнению, вот, ну, как бы молодец, кругом, везде достиг успеха, моя ролевая модель. Никто недостаточно хорош. Там, я не знаю, Джефф Безос, там, самый богатый человек в мире. Может быть, он? Нет, потому что он плохо относится к людям, которые работают на Амазоне. У него дерьмовый пиар и у Амазона, и у Джеффа Безоса. Стив Джобс? Нет! Даже Стив Джобс недостаточно хорош, потому что, внимание, сейчас вот просто осознайте всю глубину абсурда. Привет от моего внутреннего критика. Потому что он умер.
Воу.
Ну, то есть он весь такой крутой. Вот,
ну, то есть он настолько крут, что должен был еще и жить вечно.
Да, рак поджелудочной железы не победил. Я сейчас рассказываю, ну, такие не то чтобы характеризующие меня с положительной стороны вещи. Они очень глубокие, очень важные для меня. И очень важно то, как я сейчас со всем этим борюсь. Потом, кстати, я вспомнила, кто моя ролевая модель. Это певица Пинк. Даже несмотря на то, что она не самая продаваемая певица в мире, она потрясающая для меня. Она кругом молодец, и вот вообще. Короче, как я с этим борюсь? Моя психологиня посоветовала мне в тот момент, когда на сцену выходит внутренний критик и говорит, что ты недостаточно хороша, вытаскивать за руку упирающийся поддерживающий голос, который говорит: нет, вообще-то ты молодец. Ну, то есть это очень тупо звучит, но это правда работает, потому что это же не просто абстрактные «вообще-то ты молодец», это какие-то, ну, конкретные вещи, которые у меня получились неплохо. И, разумеется, очень часто вот это вот достигаторство прививается нам в детстве, как и многое, что с нами случается и откладывает на нас отпечаток на всю жизнь, случается в детстве, и в моем случае это папа, для которого я никогда не была достаточно хороша и всегда недостаточно старалась. Одно из самых моих ярких вспоминаний об этом — это как я пришла с экзамена в 11 классе по алгебре, тогда еще не было ЕГЭ, и я решила весь экзамен за 2,5 часа вместо выделенных на этот экзамен 4 часа. Я пришла домой и такая радостная: «Папа, папа!» Я написала, я все решила, у меня все сошлось, притом больше, чем нужно, там, ну, 7, по-моему, было заданий, из которых надо было решить 5, выбрать любые и решить 5. Я решила все за 2,5 часа без ошибок. Папа сказал мне: «Постаралась бы, решила бы за 1,5». Это, ну...
Мощь.
Это мощь, да. Папа мечтал, чтобы я стала второй Софьей Ковалевской, великим математиком, но что-то пошло не так, и я стала журналисткой вместо этого, и чем очень сильно разочаровала папу. И недавно я докрутила эту цепочку его вероятных рассуждений до абсурда, это тоже очень помогло. Представим себе, что я поддалась на, как бы, на папины уговоры и поступила на математический факультет. Я была бы недостаточно хороша, потому что я была бы не лучшей на курсе. Если бы я была лучшей на курсе, я была бы недостаточно хороша, потому что я не так много вкладываю себя в науку. Если бы я много вкладывала в себя в науку, я была бы недостаточно хороша, потому что у меня нет Нобелевской премии. А если бы у меня была Нобелевская премия, я была бы недостаточно хороша, потому что если бы постаралась, получила бы ее на 10 лет раньше.
Да.
В этот момент я ставлю точку и думаю: «Господи, боже мой, что вообще происходит?» В каком-то смысле вот этим вот погоней за самосовершенствованием мы ведем себя к тому, что даже если у нас будет Нобелевская премия или там, я не знаю, большая книга, Букер, что у нас там еще там, я не знаю, журналистская премия, какая главная? Нет у нас главной журналистской премии.
Редколлеги?
Со всем уважением, но тем не менее это не главная премия, mm-hmm. да. У нас нет аналога Пулитцера вообще никак.
Угу.
Тэффи, Кинотавр. Ну, то есть любые достижения при таком подходе, какой я применяла к себе долгие годы, ты правда никогда недостаточно хороший. Ты всегда себя гнобишь. И в этот момент конструктивная история с внутренним критиком, который гонит тебя вперед к развитию, к улучшению своей жизни, к улучшению себя как профессионала, заходит в тупик и становится деструктивной. Поэтому очень важен баланс.
Ты вот сейчас сказала про критика. У меня он тоже есть, но у меня это работает по-другому. Я очень жадная. Я не то, что считаю, что мои достижения — это фигня. Я просто, мне хочется больше. Я как в этом мультике «Падал прошлогодний снег». Маловато будет. Мне всегда маловато. И прихожу к тому, что я могу бесконечно проваливаться в работу и делать больше, больше, больше. Вот сейчас у меня висит, по-моему, 8 текстов. Страшно вообще представить, потому что я не могу отказать, потому что ну как же, это же будет классно, ну это же хорошее предложение. Но если я этого не сделаю, то когда у меня еще будет шанс? Я все время боюсь упустить какой-то свой шанс, и очень легко проваливаюсь в бесконечную работу.
И это тоже деструктивно, потому что если работать бесконечно много, то ты выгоришь и не сможешь вообще ничего, и будешь испытывать бесконечное чувство отвращения к вот этой своей деятельности, которую ты вообще-то раньше любила. И у всего этого есть термин «fear of missing out» — страх упустить.
Вот это моя тема абсолютно. Я очень боюсь что-то упустить в жизни, и у меня есть триггер этого страха. Наверное, он у многих такой. Это Инстаграм. Я ненавижу Инстаграм.
Очень многие ненавидят
Инстаграм. Я сейчас вообще стараюсь туда не заходить. Но если я захожу, я проваливаюсь в эти бесконечные сторис, где все едят потрясающую красивую еду, постоянно путешествуют.
Ходят в галереи.
Ходят в галереи, все бесконечно успешные, у всех куча проектов, очень красивая одежда, потрясающие дома. И только я сижу дома и смотрю эти сторис за завтраком. Вот, и жизнь моя не так уж и хороша. Хотя я понимаю, что это ложное ощущение абсолютно. Но вот почему-то Инстаграм вытаскивает его просто до небес. А еще это вообще относится ко всем соцсетям. Моего внутреннего дауншифтера раздражает культ всего нового.
Есть
что все должно быть новым, поэтому новости я сейчас тоже стараюсь читать пореже, потому что, ну, вообще, наверное, это усталость есть у многих журналистов, что постоянно нужно вытаскивать что-то новое, и что вещь цена, какой-то повод ценен, какая-то история цена, потому что она произошла недавно. Хотя, честно говоря...
И цена, она буквально, я не знаю, 15 минут.
Да, иногда 15 минут, иногда там неделя, иногда месяц. Этот фильм вышел в прошлом году, значит, сегодня мы уже не будем про него писать. Этой книге там несколько лет, значит, я не могу про нее рассказать на какой-то площадке, просто потому что я прочитала ее сейчас. Нужно было читать, когда вышла. Меня это очень злит, потому что я люблю все старое. Я читаю книги независимо от даты выхода. У меня, кстати, есть любимый книжный магазин в Москве, Ходосевич. Я его очень люблю, в том числе за то, что там букинистика и новые книги стоят вместе на одних и тех же полках. И мне кажется, это очень кайфово не делать никакой разницы между этим. Потому что
текст — это всегда
так,
текст.
Что, ну, если это литературный текст, бывает, когда какую-то книгу переиздают, давно не переиздававшуюся, она резко становится новая, она снова актуализируется. Ну а если ее не переиздают, ну есть экземпляры, изданные 10 лет назад. Почему нельзя ее актуализировать просто потому, что стремление к новизне? Мне кажется, мы упускаем очень много ценного.
Факт. Что новое ценно? Новые впечатления, да?
Да, да, да.
Путешествия, при том, если ты каждый год ездишь отдыхать в одно и то же место, считается, что ты, ну, недостаточно хорош. Значит, есть в тебе что-то такое костное, отсутствие стремления к прогрессу и к новым впечатлениям. Новые книги, новые фильмы, новые сериалы. Хотя есть старые сериалы, в смотрении которых признаваться не зашкварно никогда. «Друзья», «Клиника».
Это называется классик.
Это потому
есть
что классика.
Есть такая категория,
но
да.
«Секс в большом городе» не входит в этот список теперь, потому что он слишком про старую этику. «Секс в большом городе» — это старый сериал, в котором женщины, в общем-то, большая часть женщин ищет себе любовь, что сейчас, скажем так, не принято, или об этом не рассказывают историй, потому что навязло в зубах, я прекрасно это понимаю. Но, тем не менее, там происходит очень много прогрессивного, но все равно смотришь себе тихонечко, не признавайся об этом в Инстаграме. «Друзья», «Клиника», «Клан Сопрано».
Я ничего из этого не смотрела.
Классно, у тебя все впереди. Я хотела сказать, конечно, совсем другое. Как так? Я хотела спросить, ну да, окей. А что еще у нас новое? Новая еда, новые места.
Да.
То есть ходить в новый ресторан, в новую пекарню, в новую кофейню, новые выставки.
Новая одежда каждый сезон.
Новая одежда, да, потому что уже...
Не модно.
Из острого тренда вышло, и ты чувствуешь, как будто бы... Ну, можешь чувствовать, как
ну,
будто
я,
что-то
теряешь.
Ну, я,
правда, никогда не одеваюсь по трендам, поэтому мне тут попроще.
Вспомни, ты пришла как-то в редакцию в штанах, которые были в супертренде вообще, а ты их нашла в секонд-хенде. Я тебе сказала.
Мне просто нужны были новые штаны. Я пошла и купила их, вот. Я не думала про тренд в этот момент.
Новые знания.
Да.
Нейронные связи должны быть новыми. Ты постоянно должен образовывать новые нейронные связи, чтобы, как в «Алисе в Зазеркалье», для того, чтобы оставаться на месте, ты должен очень быстро бежать. Для того, чтобы продвинуться вперед, ты должен бежать в два раза быстрее. Это такая невыносимая, чудовищно грустная мысль. Мы же так устали.
Мне кажется, это немного самовоспроизводящаяся история, потому что вот эта новизна, она еще очень хорошо продается. И, может быть, мы устали от этого, но мы это покупаем, грубо говоря. Вот как я говорила про Арзамас и постнауку, да, и про стремление бесконечно расширять свою образованность и образовывать те самые новые нейронные связи. Есть большая индустрия всяких...
Инфо-цыгане!
Да-да-да, инфо-цыган, всякий коучинг, образовательные курсы, куча образовательных платформ, что бесконечно должен образовываться, приобретать новые навыки, и еще любая новизна, любой новый навык, который ты приобретаешь, ты можешь монетизировать. И в какой-то мере как будто тебе нужно это сделать.
Да, то есть иначе зачем ты приобрел эти знания?
Да.
И это тоже история отчасти про Инстаграм, потому что это прямо место гнездования всех этих курсов, тренингов, интенсивов, чего угодно. Нет, среди них, безусловно, есть полезные вещи, но есть вещи, без которых можно совершенно спокойно обойтись.
Любая полезная вещь может стать бесполезной.
Это правда. Ну, то есть, а когда ты вот листаешь условно, ты там тыкаешь в этот экран, глядя в сторис, и тебе каждый третий человек советует какие-нибудь, и реклама в том числе, советует какие-нибудь курсы, у меня тут, значит, супертренинг за 9 тысяч рублей за 2 дня, я вам тут поставлю, короче, мозги на место, и вы начнете черпать энергию прямо, мать его, из космоса. И все что угодно вот это тут.
Обязательно за 2 дня?
Некоторые прямо, знаешь, тяжелый интенсив. А несколько недель, там, раз или два в неделю. И очень тяжело в этой ситуации, во-первых, фильтровать, что правда может быть тебе полезно, а что нет. Тяжело тратить, в общем-то, на это деньги, потому что это не несет в себе в итоге, в общем, никакого практически выражения. Редчайшие люди после писательских курсов начинают писать, и то только потому, что у них была реально склонность к этому, предрасположенность, талант и вот это все. И еще это опять дарит нам целую пачку неврозов, в том числе по поводу missing out, я пропустил. Все люди вокруг меня бесконечно самосовершенствуются, растут, идут, значит, к своему счастью, к своей потрясающей новой жизни, а я сижу дома на диване и тупо залипаю в Инстаграм. У меня недавно сестра нашла потрясающий способ борьбы с этим.
Удалить Инстаграм?
Нет, нет. Удалить всех, кто тебе продает курсы. Вот она была подписана на кучу народу, и там условно пара десятков блогеров постоянно продавали какие-то свои курсы того, курсы сего, курсы «Сейчас я вас научу вести Инстаграм», курсы «Сейчас вы у меня тут будете печь самый лучший хлеб на свете». Она увлекается хлебопечением, у нее реально лучший хлеб на свете.
Продала, продала.
Но она не продает курсы! Короче, она просто отписалась от этих людей, она думала, думала, что ей будет недоставать там привычных лиц в ленте, в сторис, еще где-нибудь. Но она рассказала, что ее в итоге реально отпустило. То есть, во-первых, она думать про них забыла, а потом в какой-то момент она такая: так, я же отписалась. Что изменилось в моей жизни? Моя жизнь стала лучше! Я перестала грызть себя за то, что недостаточно прилежно учусь. И вот эта необходимость учиться всю жизнь, она, конечно, с одной стороны радует, мы можем становиться лучше, а с другой стороны, господи, а можно уже нет. Но нет.
Есть еще важный термин, который нельзя здесь не упомянуть. Work-life balance. Это то, с чем вот плохо лично у меня.
Это иллюзия, мне кажется.
Что есть какой-то баланс между этим или что?
Да, иллюзия, что можно выстроить work-life balance, хотя с другой стороны...
Ну, Ксюша, я так стараюсь.
Год назад примерно я начала все советы по улучшению жизни, когда у меня их запрашивают, к счастью, я никогда не бегаю с транспарантом и не лезу, я надеюсь, вообще-то. Мне просто люди об этом не говорили. Все рекомендации по улучшению жизни уже год я начинаю со слов «заведите собаку». И в смысле work-life баланса собака дает мне, по крайней мере, некую надежду на светлое будущее. Потому что хочешь не хочешь, а собака 3 часа в день, ну ладно, минимум 2, ладно, в минус 30, 2 раза по 30 минут, должна проводить на улице. А кроме того, сторонники гуманного подхода к воспитанию собаки и к уходу, к обращению к ней, не рекомендуют использовать рулетку. Рулетка может быть опасной как для окружающих, так и для собаки. Они рекомендуют использовать длинный поводок. Длинный — это минимум 5 метров. Лучше больше. И когда ты гуляешь с собачкой на длинном поводке, тебе нужны обе руки для того, чтобы без конца этот поводок сматывать, чтобы он по грязи не волокся, и отпускать, когда собачка бежит вдаль.
То есть я понимаю, к чему ты ведёшь, ты не можешь сидеть в телефоне в это
время. Абсолютно! Телефон не покидает моего карманца, пока я гуляю с собакой. И в этот момент в моей жизни случается work-life balance. Как раз вот этот вот. Потому что вот у меня есть время на работу, и вот у меня есть время не на работу, именно на гуляние с собачкой. Потом я прихожу домой и залипаю в телефон обратно, конечно.
Это классная история, но для меня это немножечко про другое. Дело в том, что в моей лайф, вот части, там очень много вещей, которые я тоже хочу сделать. Недавно с коллегами говорили как раз про то, а хотели бы мы, чтобы отменили эту категорию работа, чтобы не было никакой работы, или не хотели бы. Кто-то говорил, что, ну нет, работа — это вообще источник стабильности в моей жизни, я бы хотела, чтобы она у меня была, вот просто, чтобы знать, что есть за что зацепиться, есть что-то упорядочивающее мою жизнь. Я бы хотела, на самом деле, чтобы не было работы, чтобы не было такой категории. Если бы у меня не было работы, мне было бы чем заняться. У меня есть куча всяких вещей, которые мне интересны и хочется сделать. Это не всегда про отдых. То есть мне не хочется, чтобы моя жизнь вне работы состояла только из того, что я отдыхаю от работы. Вот я про это говорю, что баланс, он про то, что есть много вещей, которые я не хочу монетизировать, опять же, возвращаясь обратно, которые я готова делать бесплатно, которые мне хочется просто попробовать и не вести их ни к какому результату. И это может занимать достаточно много времени. То есть у меня очень много интересов, увлечений. Хочу танцевать, но не хочу быть балериной. Мне нравится сам процесс. Я хочу писать. Я очень люблю писать. В последнее время я прям поняла это еще раз. Я хочу писать для себя иногда, просто спонтанно, не ставя себе никакую цель. Я люблю слушать музыку, я люблю ходить пешком, я люблю путешествовать медленно, то есть не на самолете из точки А в точку Б, а я люблю ехать в сам вот этот процесс. Он тоже занимает время, и я люблю концентрироваться на нем, типа смотреть в окно, там, как мы куда-то едем, болтать с водителем, слушать, о чем говорят люди в плацкарте, в поезде. Много процессов, от которых я получаю удовольствие. И если бы мне дали волю, если бы у меня была такая возможность, и мне не нужно было бы зарабатывать деньги, я отдала бы этим процессам всю свою жизнь, потому что на самом деле мне очень кайфово от этого. Поэтому для меня вот этот баланс — это очень важная штука, и я все время думаю, как бы так вот сделать, чтобы работа меньше, а деньги все равно бы были. Я даже сейчас не говорю, было побольше, но чтобы они хотя бы присутствовали и позволяли мне делать все остальное.
Наши дорогие слушатели не видели, но, в общем-то, практически все время, пока ты говорила, я эпизодически кивала. Просто я бы кивала все время, как китайский болванчик, но это раздражает людей, поэтому я в моменты особого согласия кивала с тобой, а так я согласна по всем пунктам, кроме, пожалуй, того, что тревожечка такая просыпается, тревожечка. А чувствовала бы я себя при таком раскладе самореализованной, я очень извиняюсь.
Это вопрос. Поэтому это баланс между кайфом и самореализацией, как ни странно. То есть, казалось бы, самореализация — это кайф, но есть очень большое пространство кайфа, которое лежит вне самореализации. И я не знаю, чувствую чувствовала бы я себя самореализованной или нет? Мне этот вопрос возникает, когда я ухожу в лес. Я думаю, почему я не могу всегда жить в лесу? Ну, условно, я могла бы жить в каком-нибудь очень глухом месте, там, в какой-нибудь деревне, где у меня был бы лес вот всегда здесь. Обожаю там находиться, смотреть на птичек, на деревья и все такое. Но я понимаю, что я не смогла бы находиться там долго. Я не могу даже вот все лето, весь теплый период безвыездно находиться в лесу. У меня начинается информационный голод. Мне хочется что-то делать и самореализовываться. Читать, обсуждать это, писать какие-то такие процессы. Я понимаю, что я не могу без них, когда я без них остаюсь.
А получение материального вознаграждения за писать, то есть писать же ты любишь, это является частью самореализации, которую ты чувствуешь? То есть тебе заплатили бабос за текст?
Слушай, с этим сложно. Мне кажется, я потратила несколько лет своей жизни на то, чтобы я делала то, что я люблю, и мне за это платили. Потому что я не против была бы, возможно, зарабатывать деньги чем-то другим, но я так люблю заниматься вот этим письмом, что мне хочется тратить на это большую часть своего времени, и тогда мне нужно сделать то, чтобы мне за это платили. Тогда я смогу тратить на это большую часть своего времени. Так для
меня. И тогда ты чувствуешь себя реализованной.
Да, и тогда я чувствую себя реализованной, но не потому, что мне платят за это деньги.
А потому что в комплексе.
А потому что, да, у меня есть деньги, на которые я живу, и я могу заниматься тем, что мне нравится. Вот так, скорее. У меня есть лайфхак по поводу того, как справиться с достигаторством.
Давай.
Когда я переживаю, что я никому не нужна, что я не востребована и ничего не достигла, и вот, да, и роман не написала, и не покорила все вершины, и никогда не была за границей, вообще ужас. Вот этот вот инстаграмный страх, я его лечу, описывая свою жизнь со стороны. Мне всегда помогают какие-то слова. Я пытаюсь себе представить, что я рассказываю малознакомому человеку, которому я симпатична, да, который так сочувственно меня служит, или я рассказываю, например, 15-летней Маше, описываю просто свою жизнь. Вот что я делаю? Я делаю вот это, вот я живу там-то, у меня такой-то дом, у меня такая-то семья, у меня такие-то друзья, у меня такие-то компании, я занимаюсь вот этим и вот этим. То есть я пишу такое большое резюме про свою жизнь мысленно. И я понимаю, что 15-летняя Маша бы была бы вообще в полнейшем восторге от того, что есть у 25-летней Маши. Потому что со стороны, там, не знаю, да, то, что мне платят за то, что я пишу. Это пипец какое достижение для меня. Я стала заниматься каким-то маленьким активизмом на настоящим. Это пипец как круто для Маши 2 года назад, потому что я хотела этого, но не считала себя достаточно крутой. Мне не казалось, что я могу. Езжу в разные города и там регулярно катаюсь автостопом. Это супер круто там для той Маши, которая сидела в одном городе и не имела особо возможности куда-то поехать. В общем, это описание, оно как-то мне помогает. Я такая, боже, да я же вообще-то крута. И я понимаю, что я очень богатая, что у меня очень много всего на самом деле. И моя жизнь супер наполненная, поэтому мне не обязательно искать какую-то высшую точку, типа там, что еще у меня есть Нобелевская премия, там, или а еще у меня страница в Википедии. То есть необходимость в этой высшей точке отпадает, когда я строю такую панораму разных вещей, которые у меня есть.
Это, слушай, это прям, это реально потрясающе. Классный лайфхак. Даже, знаешь, пока ты рассказывала, я сидела и представляла себе, ну, слушала тебя и попутно представляла себе, что я рассказала бы о своей жизни 15-летней Ксенечке.
Угу.
И вообще... На записи подкаста я, кажется, еще не плакала. Ксенечка была бы в восторге. Прям классно. Вот это вот письмо себе в прошлое — это распространенная терапевтическая практика. И как мы можем видеть на моем рыдающем примере, очень эффективная практика. Так что, мне кажется, только повальная терапичка и способность отстать от себя спасут этот мир.
Это был подкаст «Вы не понимаете, это другое». Подписывайтесь на нас на тех площадках, где вы нас слушаете. Оставляйте комментарии, присылайте нам свои отзывы и делитесь лайфхаками, как вы боретесь со своим внутренним достигатором. Или, может быть, вы с ним не боретесь, а вам, наоборот, очень от него хорошо и радостно.
Теперь же, наконец-то, подкасты в России можно слушать и на Spotify. Они появились.
А на что же там теперь есть?
На что же?
Ура! Если у вас Spotify, подписывайтесь на нас и там.